Я хочу сейчас вернуться к теме Киньяней Тора. Мы сделали некоторый перерыв, полгода, немножко больше. И я хочу заново вернуться вообще, в чем смысл вообще понятия Киньяней Тора. Киньяней Тора. Буквально. Киньян – это способ приобретения. То есть тот, допустим, человек должен приобрести какой-то предмет, он должен его приобрести актом приобретения, называется киньян. Я боюсь, что тут нет такого акта приобретения, когда человек приобретает Тору. Тут нет, тут не сказано, что надо Тору приподнять и купить ее. И может заплатить ее, она будет у этого куплена. Есть, даже понятие киньян, это состояние, когда человек является как бы хозяином этой вещи. И когда мы вообще говорим здесь понятие киньяней Тора, это не одноразовый какой-то акт, это дело всей жизни, всей жизни. Просто, по большому счету, когда человек учит Тору, он в это время живет со всеми 48 киньяней Тора или нет. Я хочу, однако, объяснить. Тут Мишна имеет в виду, да, способ приобретения. Он не одноразовый, безусловно, а продолжительный. Тут, значит, еще надо постоянно работать. Есть, правда, есть ситуация, которая называется, когда священный человек уже обрел Тору. И я не хочу немножко об этом поговорить, как к некоторым, как к тому, чему мы должны стремиться. И я начну с Гморы Масехет Кидушин, там на стих в Торе «Вейдарта пней закен», буквально «уважил лицо старца». Гмара объясняет, что имеется не просто старец, имеется в виду мудрец Торы. Почему закен? Это закен имеет смысл также старец тоже. Есть места в Торе, где старец имеет в виду, когда закен имеет в виду старец. Но здесь Гмара объясняет это место, что закен имеет именно мудрец Торы. Почему? Он объясняет такое закенное слово «зекана» – этот приобрел. Ну, мало что приобрел. Я знаю, недвижимость в Москве, в Нью-Йорке, еще где-то. Приобрел какие-то хорошие дела, приобрел. То есть, приобрел жену, тоже называется приобретением. Почему здесь имеется в виду именно Тору? И есть такое объяснение, там Тора просто не упоминается в этом месте, никак. Зекана этот приобрел. Потому что истинное приобретение Торы – это то приобретение, которое человека не оставляет. Чем, есть всегда очень такая красивая история, которую надо быть, надо хорошо ее, так сказать, вникнуть в эту историю. Есть история, как великий учитель наш, Вихаскель Левинштейн, Машгиах Ешивы Мир в Шанхае, и до, и после, и потом Машгиах Ишотпонович, как он обратился в путь духовного роста. Он был хорошим еврейским мальчиком, живущим в Варшаве. Он не учился. Учился он в Хедере, но, будучи уже еще мальчиком, обратиться, может быть, он поработал. Такое понятие «нар шлихует» – мальчик на посылках, короче говоря. Он был кошерным евреем, не?
Курьер?
Ну, мальчик на посылках, есть четкое определение. Курьер, мальчик на посылках. Так вот, будучи хорошим евреем, он пошел в эрев шаббат, перед шаббатом пошел окунаться в микву, имея в кармане недельную зарплату. Когда пошел, начал одеваться, он зарплаты не нашел. Кто-то и украл. Тогда он, надо быть, конечно, быть человеком очень непростым. Из этой кражи недельной зарплаты вырос в абхазской равенстве. Как вырос? Он поднял бренность наших материальных приобретений. Бренность. Сегодня есть, а завтра нет ничего. Ничего. Есть многие миллиардеры, которых вчера они были, а сегодня нет ничего. И банкроты. Банкроты. Я скажу просто одну историю. Вы просто поняли эту тонкую вещь. Адмур из Санса Клозенбурга, когда он еще был раввином города Клозенбург, в Австрии, в Венгрии, он очень, как раввин города, он очень хотел построить хедер, чтобы он был на уровне постройки хороших современных школ. И он говорит, там одного очень богатого человека построить такое хорошее, добротное здание, просторное, светлое и так далее. Он построил это здание, несколько лет началась война и катастрофа, и все это ушло. Так вот, и рав из Клозенбурга, и сам богач, оба не выжили после катастрофы. И не все, оба выжили после катастрофы. И встретились в какой-то момент. И этот богач, бывший богач, точнее говоря, сказал ему с горечью, на что вот напрасно, вот зачем было вкладывать деньги в школу. Он сказал, ему рав из Клозенбурга, так, это единственное, что у тебя осталось. Что ж ты построил школу, чтобы тебя учили Тору, это в мире твоем грядущем осталось, она есть. А все остальное богатство не стало ничего. Ну, там уже было еще какие-то были митцвот, но имел в виду, так сказать, если вложение это. Есть, то есть, то, что, безусловно, рав Хескель Эйвенштейн, когда был тогда этим мальчиком, это надо иметь эту вещь понять, и сделать выводы, и измениться. Это не каждый это умеет делать. Не каждый. Но понять бренность земных приобретений, это понимание, это основа понимания этого места, что такое мудрец Торы, это тот, кто приобрел. Его приобретение, оно вечное, вечное. Еще тут коснуться некоторых деталей этого приобретения. Если мы немножко можем, у каждого человека есть его приобретение. Говорю сейчас о мире материальном. Сказал так, самое близкое приобретение для него, конечно, это еще лишний килограмм веса. Это участие его самого. Вопрос к добру это нет, вопрос другой. Но это самое близкое его приобретение.
Но мы не так рады.
Ну, понятно, я не говорю. Далее есть еще, допустим, он приобретает одежду. Одежда это тоже имеет статус, как будто бы это его тело, поэтому можно ходить в шаббат одетым. Не надо, чтобы ходить с минимальной одеждой, даже в месте, где нет никакого ирува. Все это как гуфо, как будто бы это его тело. Есть, конечно, даже аспекты, когда его жена это и что к гуфу, как это как будто бы это он сам. Тоже приобретение. Ну, это вещь другая немножко. Есть более широкое понятие приобретения. С его дом. Тоже часть его самого, это его дом. То, чтобы обслуживать его. Ну, конечно, мы понимаем, что, допустим, если говорить о его теле, то, что это часть его самого, это самое, так сказать, близкое к его приобретению. И, между прочим, поймите эту вещь, что тут заложен способ понять, почему Всевышний так нам запретил много запрещенной еды и запрещенных связей в нашей недельной главе. Это все вещи, которые касаются части человека самого. И еда, и запрещенные связи – это часть человека самого. Надо себя ограждать от скверны в этих вещах. Так скверна, она проникает в нас самих. Рамбам об этом как-то известная история, как просил какой-то философ его бы что-то ему в Торе объяснить. Раньше ты несколько месяцев поешь кошерную пищу, тогда сможешь что-то понять. До этого... То есть, если идти по этому направлению, просто поймем, то, что человек впитывает не телом, а впитывает своей душой. А душа его, она потенциально вечна. Это гораздо более вечное приобретение, чем лишний килограмм, не лишний, даже нужный килограмм веса. Или не лишний, я говорю про вред, а про то, что нужно. О. Есть тут еще одна деталь, которую я не знаю, успел об этом поговорить, поэтому суть величайшего приобретения Торы, чем приобретение, которое является в пользу, а не во вред. Это ставится частью его духовного естества. Я немножко объясню эту вещь. Человек может приобрести, извините за выражение, много душевных гадостей. Много. И даже, может быть, больше, чем материальных. Дурных мировоззрений, дурных душевных взглядов. Эти дурные душевные качества с ним не расстаются после смерти. Есть много, смотрите, о том, как разговаривали с душами ушедших из этого мира преступников, их пожелание зла не изменилось. Осталось частью их самих. Не наказываясь и так далее, но то, что они дальше хотели зла, так оно и осталось. Почему это стало частью души его, эта грязь? Я думаю, что никто из нас не хочет такого приобретения. Это хуже, чем лишний килограмм веса. Это хуже. Истинно это полная противоположность. Когда человек обретает своим духовным естеством, всеми уровнями души, обретает Тору, добрые душевные качества, которые он приближается к Творцу, эти качества являются частью его самого. Это то самое истинное приобретение, называется зекана, он приобрел. Давайте вещи немножко просто поймем. Замысел приобретения Торы, а не то, чтобы Тора осталась, так сказать, некоторым знанием, которое его не касается. Есть такое понятие «хамор носе сфарим» – «осел, несущий книги». Я объясню, что все имеется в виду. На современном примете. У человека есть в компьютере карточка, где там находится, записана вся Тора. Но эта карточка не превращает компьютер в праведника и мудреца. Если там откроется программа другая, он покажет все гадости, которые только возможны. Есть понятие «хамор носе сфарим», говорю, не уже про компьютер, а про человека. Он что-то много чего помнит, но его это не касается, он это его не изменяет. Его это не изменяет. Так вот, это хамор носе сфарим, осел, несущий много книг. Это осел, несет много книг, но никто никогда не думал, что осел, когда что-то несет, он является хозяином этого. Осел всегда он несет, он не хозяин. Когда человек, вот Тора, это такая ноша осла, даже он заплатил за деньги, имею в виду. Не об этом говорит наша Брайта, о 48 способах приобретения Торы. Говорит о тех способах, которые делают Тору частью самого духовного естества человека. Я немножко объясню, что такое духовное естество. Тут есть несколько аспектов. Один из них – это его разум. Есть разум человека, естественный разум. Это очень-очень достойная вещь. Источником этого разума – это то, что человек создан по образу, подобию Творца. Но этот разум, он ограничен сам по себе в том мире, в котором он находится. Этот разум, если человек не будет заниматься Торой, он будет формироваться, развиваться в рамках окружающего материального мира и будет очень далек от возвышенного разума Творца. Допустим, сказал так, богоданное правило, что 2×24 он да, постигнет в этом мире. Это тоже Всевышний. Но что более глубокое, высокое, то, что находится над этим миром, нет. Так вот, понятие кинина и тора – это те способы, когда человек сделает тору счастью своего себя. Что его разум, естественно, будет видеть вещи, видением Торы, зрением Торы, то, что называется «да Тора», постижение Торы. Более того, еще более тонкая вещь. Есть у человека система реакции, система ощущения, которая как бы, она не идет напрямую через разум. Это естественная реакция еще, когда он не успел подумать. Не успел подумать. Приведу пример. Вот человек видит другого, видит изображение, у человека случилась большая неприятность, но порвалась одежда, он остался полуголым. Есть у нас две реакции. Одна реакция – расхохотаться. Знакома такая реакция? Ну, у человека есть такое. Вот у человека, когда видит что-то достойное, которое вдруг становится неизменным, это причина посмеяться. Незнакомо, мне это знакомо. Есть другое – почувствовать боль этого человека. И немедленно дать ему чем-то укрыться. Я не говорю сейчас просто… еще до того, как он подумал, как правильно сделать. Так вот, человек достойный, хороший, у него есть дурное начало. Он может сначала четверть секунды в душе улыбнуться, в душе, а потом понять, что эта улыбочка как-то плоховатая улыбочка. Быстренько помочь ему чем-то его накрыть. А у нас еще лучшая ситуация. Который изначально даже в душе не улыбнется, а естественно сразу даст ему чем помочь. Это то, что называется на языке Масехет Брахот. Цадиким Ецер Тов Мангигам. Праведники, добрые их начало ими правят. У человека последственно возникают и другие идеи. Улыбнуться, даже расхохотаться, но сдерживать себя может. А у праведника совершенного его реакция – это как сделать, как исправить зло, которое он видит. Это тоже, это, по большому счету, сила, откуда берется у человека такое качество. Что есть очень такие возвышенные души, но говорят, люди вроде нас с вами. Человек трудится на Тору, впитывает Тору. Тора становится частью его самого, то она направляет его не только его разум, но и его поступки и ощущения. Это сказано буквально прямым текстом в одном стихе, который приводится в конце нашей главы, сказано «Битал хехатан хеотха». Когда ты будешь идти, Тора тебя направит. Правит. Тебя направит. Почему я об этом говорю? Понимаете, тут мы сейчас говорим о Кенинаи Тора. И когда мы говорим о приобретении Тора, то ценное приобретение Тора это таково, что Тора, ее подход, ее ощущение, та же заповедь «Люби ближнего, как самого себя». Это не просто, вот заповедь надо сейчас, я, конечно, не такой, надо биться головой в стенку и ее исполнить. Это хорошо, человек готов биться головой в стенку, чтобы исполнить, это очень хорошо. Ну, он идет на самопожертвование. Он, конечно, исполнил бы римскую заповедь «Человек-человек-волк». Но вот он готов себя поломать, исполнить хотя бы внешне. Ну, ты не так просто это сделать. Возьми ближнего, как самого себя. Но есть более высокий уровень. Когда человек действительно трудясь на Торе, трудясь над своими качествами, как его душа, его тело, его естественные реакции, они обретают свет Торы. То есть его Тора, которая учит, которая исполняет, она изгоняет из него его дурное начало, освещает его, и его, то называется, таарата лев, его чистое сердце, оно желает, ощущает вещи хорошо, а не наоборот. Вот это то великое достоинство, которое может человеку дать, истинное, ценное приобретение Тора. Добавлю еще одну вещь. Мне на предыдущем нашем совместном уроке здесь мне сказали очень важную вещь о важности изучения и постижения основ веры. Все это и абсолютная истина. Я с ним не спорю. Однако есть одна вещь, которую я ощущал много лет назад, и вообще был очень рад, что нашел это написано одного очень большого человека. Когда человек, он глубоко погружен в Тору, он занимается Торой это как нужно, как положено, как так, как она была дана нам на горе Синай, то его постижение мира таково, у него он естественно верит, постигает вещи, у него нет вопросов, ему требуется доказательств, все ясно. Без этого. Честно, без этого. И это тоже очень, это часть того, что мы сегодня говорили, когда человек трудясь над Торой, Тора становится частью его самого, а все основы веры, все постижения Творца, это часть постижения Торы. К тому же не раз здесь говорили, что на горе Синай нам одновременно открылась и Тора, и истинное знание Творца, что является источником веры. Поэтому вся эта тема приобретения, способ приобретения Торы, она очень принципиальна. Фидел достоится в этом смысле максимального совершенства, что это основа всей жизни. И поэтому в частности есть такой подход, что заниматься этими вещами именно, не именно, а в частности между Песохом и Шавуот, не от счета Омера. Мы заново ожидаем, надеемся получить заново Тору, чтобы мы могли ее получить. Всего хорошего.